Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
Девять ноль шесть в Москве. Всем доброе утро, это радиостанция «Говорит Москва». Сегодня 25 октября, суббота. Меня зовут Георгий Бабаян. Добро пожаловать на радиостанцию «Говорит Москва». Вот так вот, сутречка. Наши координаты. СМС-портал 925-48-94-8. Телеграм «Говорит МСК-бот». Звонки 7373-94-8, код 495. Ну и наши трансляции, которые у нас сегодня идут. Во ВКонтакте «Говорит Москва» 94.8 FM. В ВК-видео и на Ютубе по запросу «Говорит Москва» можно найти наши каналы там. Ну и подписывайтесь все равно и на Телеграм наш, и даже на нашу страничку в мессенджере «Макс».
Ну что, всем доброе утро.
Вот, Георгий Иосипов тоже соизволил сегодня прийти. Доброе утро.
Вы меня просто не дождались, Георгий Романович.
Нет, это время. Тебя не дождалось.
Программа такая?
Нет, эта программа тебя не дождется. Я надеюсь, для тебя, честно говоря, потому что я не уверен, что ты хочешь быть в программе «Время». На улице такой-то совершенно...
Он хочет быть в программе «Пусть говорят».
Вот эта программа?
Нет, мужское и женское.
Это точно. Вот эта программа тебя ждет. Она рождена была для того, чтобы ты там рано или поздно появился. Но вот в качестве кого бы ты хотел, кстати? Тема. В качестве кого бы вы хотели быть в программе «Мужское и женское»?
Ты знаешь, я не такой извращенец, как ты, поэтому я даже содержание не знаю. Я знаю только ведущих.
Все ты знаешь.
И все то, что мы обсуждали здесь с тобой в эфире.
Все же прекрасно знаешь. Она такая же, как все остальные. Ты либо вот какой-то турбомаркетинг, оригинал, который, значит, у тебя семеро детей, у тебя ни одного, и ни одного зуба, и вот ты там всех этих детей бьешь вместе с женой, но ты не уверен, что, значит, там, это твоя жена, или, ну, какая-нибудь такая дичь. Либо ты вот этот странный артист.
Ты женщина, у тебя семь детей, ты не знаешь еще, что у тебя есть еще два.
Ты женщина, у тебя семь детей, тебя... и ты даже не знаешь еще алфавит.
Еще 22, наверное, так скорее, да. Алфавит не знаешь. Либо ты вот артист...
Беременна в 16.
Артист или депутат странного вида, который, знаешь, дают тебе слово.
Там и такие есть.
Конечно, ты, как в любой такой программе, ты говоришь, как да гость, как да? Можно так жить, да что вы делаете, да как с этим, вы в России, да вы позорите, или там, возьмите этого ребенка, возьми себя в руки, возьми своих детей, и пойди работать, вот тебе дают там 30 секунд времени эфирного.
Эх, жалко, Владимир Вольфович ушел рано.
Он никогда, кстати, на такие программы не ходил, это все-таки не его уровень, не его.
Но вечерние программы он, конечно, делал.
Вечерние, да. Так, шутки про Осипова в студию, пожалуйста. Пожалуйста.
И вам доброе утро.
Тебе вот говорили, намаз доделал ли ты, янычар?
Нет. Я православный, скрепный парень.
Певец из перехода у Атриума.
Это герой программы?
Ну, или про тебя. Ну,
я сначала, даже... вы в ту дверь зашли или не в ту?
Я даже не знаю, что там за переход. У Атриума.
Обычный самый, самый обыкновенный.
Который через Садовое?
Да.
Имеется в виду. А вот откуда ты так хорошо осведомлен по поводу этого перехода?
Слушай, я буквально недавно там переходил.
Он там выступал.
Походу попал Миша Николаев, да.
Потому что он меня там видел просто, спалил.
Самый обычный переход, за исключением того, что акустика там просто прекрасная. Там такой звук, такой звук. Ладно, что у нас с вами есть сегодня из тем, из интересных тем? На самом деле,
герой программы, да, Миша Николаев пишет.
Не особо много у нас из интересных тем.
Почему? Американские горки можем
обсудить? Нет, это спасибо, не надо. Да, что-то как-то мы, наверное, не будем обсуждать американские горки. Педагог усомнился в необходимости перехода на 12-летнее образование в школах. У нас была тут на неделе такая инициатива, что, может быть, нам надо перейти на 12-летнюю форму обучения. Значит, ну, нам эксперт у нас в эфире, это Григорий Назаров, старший методист гимназии номер 9 города Химки, сказал, что продолжительность вообще не влияет на результат, если у учеников отсутствует мотивация.
Мотивацию надо, поднять. Надо
поднять, да. Ах ты, что делает этот видео с словом мотивация? Только теперь так можно реагировать на это слово. Если мы говорим только о занятиях и компонентах, то надо учиться дольше, потому что мы не успеваем пройти школьную программу, то это туфта. Давным-давно доказано, что вообще нет никакой связи между количеством уроков и качеством освоения материала. Условно говоря, если дети не мотивированы, а учитель скучен для этих детей, вот у них 7 историй в неделю, и они не будут знать, когда была Невская битва. 12 лет назад они будут это делать 12 лет. А, 12 лет они будут это делать. Или за 12 лет они этого не узнают. Странно. Вообще, в принципе, здесь все странное. И инициатива, и антиинициатива. Потому что, причем здесь... ну, если у нас не важно, когда, значит, сколько ты учишься. Почему мы тогда не учимся 7 лет? Почему мы учимся 11? Но, с другой стороны, в свое время...
Ты очень любил учиться в школе, видимо.
А когда-то учились 3, вот времена-то были.
Когда-то учились, а недавно нет, еще
да,
учились
10. Недавно 10, да, я да. Тоже хотел вспомнить, что 10 было, сейчас 11, ну, как бы по логике вещей,
рано или поздно
должно быть 12.
А самое интересное, что когда 10 было, пропускали 4 класс.
Да ладно.
Да, вот у меня не было 4 класса.
Ну, сразу видно.
Там да. У кого как бывало.
В 4 классе там столько всего.
Ну, а? Миша Николаев говорит, я из 3-го в 5-й перепрыгнул.
Да, я тоже.
Вот.
10 лет учился, ну как учился, все успевал, пишет Миша Николаев. Ну да.
Мне больше понравилось про то, что учитель должен быть интересным для детей.
Да, ну а что?
Не, это очень хорошо.
Григорий СПБ пишет, я вундеркинд, я из 3-го сразу в 5-й пошел. Так, стоп.
Я тоже так же.
Это что за схема? Подождите. Нет,
таких схем много у нас бывало, да. Причем они вот у всех очень сильно разные, да. Кто-то 4-й перепрыгивает, кто-то там еще какой-то перепрыгивает. Вот эти схемы у нас присутствовали. Зачем они нужны были, я так до сих пор не понял.
А как можно вот в нашей системе образования, в которой
при
мы
переходе
с тобой учились?
С 10 на 11 класс один класс пропускали, пишет Алекс.
С 10 на 11, это какой класс пропускали? Нет,
при переходе с системы с 10 на 11 пропускали один класс. Зачем?
Я думал, это между 10 и 11 есть еще один класс, который, он просто фантомный, его никто не видит.
Вот тот легендарный,
да.
Где учатся все вот те, все вот эти вот. Все про них слышали, да. Вот все они там. Приветствую, товарищи. Чем дольше дети сидят в школе, тем дольше они остаются инфантилами. Школьная программа забита ненужными предметами, а базу дают так, что я понять не могу. Гайдар 12 лет полком командовал, а нынешняя молодежь работать 20 лет не способна. А вот давайте я от обратного пойду. А что, если как раз с этим и связано 12 лет в школе? С ростом инфантильности у современных детей? Что они на самом деле, с одной стороны, акселераты чисто физически, если сравнивать с предыдущими поколениями, а морально они на самом деле взрослеют дольше. И поэтому лишний год в школе их поддержать вообще будет на самом деле не лишним.
С твоей теорией можно, в принципе, согласиться, но тогда у меня вопрос. Давайте смотреть правде в глаза. Угу. У нас просто поколение, ну, то есть... Получается, мы ставим брак на будущем поколении.
Брак.
Почему?
Ну, потому что 12 лет в школе...
Хорошее это, дело, ну, браком не назовут, да.
Это правда. Это шутка, знаешь, с одной очень известной радиостанции. Когда не Николай знаю. Фоменко зачитывал эту
шутку. В тот момент, когда ее зачитывал Николай Фоменко, мне кажется, ей уже было 250 тысяч лет.
Скорее всего, он оттуда и взял. Просто нужно признаться...
С 250
что у нас просто проблема с поколением, которое нужно как маленьких детей расти в школе. То есть поэтому мы вводим дополнительный год. Но это же, согласись, это бред. Во-первых, это будет очень странно с законодательной точки зрения.
Поколение не то.
ну, скорее всего, так оно и есть. Просто это привело к этим мыслям.
Подожди.
В школе 19 лет.
У нас...
Как быть с армией?
У нас 19.
Ну, хорошо, 18
22? Даже, если... 35?
В школе.
27.
У нас поколение инфантилов.
35.
Да-да.
Ну, то есть...
У нас недавно предлагали сделать 11-летнее образование 10-летним, а потом и 9-летним. Предлагали сократить, наоборот.
Вот я больше согласен.
А теперь надо увеличить.
Конечно. Я больше согласен с тем, чтобы сократить, а не увеличивать.
Ты за сократить.
Ну, либо оставить все как есть. Мне вот кажется, да. Все
Почему
прекрасно.
Надо что-то делать?
Зачем менять? Что, бедные учителя, они еще один год хотят наблюдать за этими детьми? Я думаю, что нет. Дети хотят дополнительный год
учиться в школе? Я тебе скажу так, они нет. Даже с первого класса не хотят за ними наблюдать.
Так, а вот это уже папский контент подъехал.
Не, ну, это факт. Не хотят.
А, ну, с другой стороны...
Им просто деньги нужны.
Ну, это работа, да. Буквально вот вчера они я хотят. Слышал по поводу учительского выгорания. Учителя очень быстро выгорают и уходят из профессии. Кстати, я не знаю такого.
Как сказал Дмитрий Анатольевич, в бизнес, говорит, идите, помнишь?
Угу. Я просто представил, в какой бизнес может уйти учитель.
Химии. Я знаю сериал про это.
Да, кстати, был такой сериал. Друзья. Пам-бара-па-пам-пам-пам-пам. Вот этот, по-моему, да? Знаешь, вот все, что происходило во «Все тяжкие», только под музыку из «Друзей».
Нет, там ты музыку не трогай во «Все тяжкие». Там отличная музыка.
Да, это правда.
10 и 3 четверти Миша Николаев готовится просто к просмотру фильма новогоднего.
У меня...
Почему новогоднего?
А почему?
Ну, просто все смотрят его на Новый год.
Вот у меня учитель химии в школе была очень интересная.
«Гарри Поттер». Платформа 10 и 3 четверти. Только там была платформа 9 и 3 четверти. Ну, он на свой манер сидел.
Я школу окончил в 8 лет. Там дети не учатся, отбывают срок. Мои точно уйдут после 9-го.
Школа жизни.
И работать на меня в бизнесе, пишет
Костя. Я для вас, и я никто.
Зато диалоги с учителем в определенном бизнесе будут познавательны, пишет
диалоги
Иван.
Диалоги с учителем, это новая программа у нас будет.
Да у нас она есть.
А давайте еще, знаете, по поводу бизнеса. Давайте еще загоним в школы каких-нибудь бизнес-тренеров, которых сейчас пересаживали. Вот этих коучей, которые будут детей обучать. Да нет, какой бизнес, школа, вы чего? Если у ребенка есть...
Он говорит, у него...
На
него
поближе к
микрофону. Я не к нему говорю.
Подвинь микрофон к себе, пожалуйста.
Тихо слышно, да?
Да.
А вот так?
О, вот так лучше. Уже ну, да, пошло.
А, вот давайте не будем бизнес со школой путать. Если у вас есть предпринимательская жилка, поверьте мне, вам никакой коуч не поможет в школе.
Вы почему? В школе начнете... уже давно есть бизнес.
Какой?
Школьный бизнес.
Типа ты когда в школу на
это
бизнесе
приезжаешь. Это сейчас при чем здесь? Что за бизнес? Откуда это взялось? Просто Костя Измитин написал, что его дети уйдут после 9-го и будут я работать много... с ним тут... в его семейном бизнесе, и ты начал говорить про бизнес-коучи в школе.
Тут вообще ни при чем
вот
Костя
именно.
Измитина. Я говорю, что я слышал про такие теории, что давайте, это же не...
Чего ты начал об этом говорить?
Ну, потому что я вспомнил это. Хотят детям начать, типа, ну вот, давайте будем с самого раннего детства прирождать детей к тому, чтобы...
Прирождать?
Приучать, господи, приучать детей к тому, чтобы они уже умели управлять бизнесом. Если у него есть жилка, то он и сам начнет, без всяких бизнес-тренеров и так далее. Не надо добавлять никакие уроки, не надо ничего убирать.
Бизнес-тренеры и то, о чем тебе говорят, это очень сильно разные вещи.
А кто будет преподавать основы бизнеса в школе? Ну, кто?
А кто вообще преподает основы бизнеса?
Большой вопрос. У меня не было такого
учитель
при школах
бизнеса.
Высших.
Ну да, это интересно, кстати, кто это преподает. Я просто не учился в какой-нибудь высшей школе бизнеса. Ну, существуют же такие факультеты.
А существует низшая школа бизнеса?
Существует. Это какая? Вот эти...
Это улица.
Закладчики.
Да-да-да.
Вот они из этой низшей школы. В техникуме читал лекцию по бизнесу в прошлом году. Из 30 детей интерес появился у 5. Они мне до сих пор иногда пишут и спрашивают моменты. Двое уже крутятся в 17 лет, крутятся.
Вот это хорошо. Дети крутятся, лавыха мутится.
Слушай, я про это и говорю. Да. Я про это и говорю. Если есть жилка, они начнут
а крутиться. А ты тоже детей только... эксплуатировал, да?
Нет, почему? Я думал, больше меня
эксплуатировали
в детстве. А, нет, вообще нет.
Ни одного ходулиста
вообще не строго. Ты знаешь, когда я набирал, честно говоря, команду себе аниматоров, там прям были желающие, типа, в 17 лет поработать, в 16, ну, как бы, нет.
Почему нет?
Ну, потому что это вечное просыпание, это вечное «меня мама не отпустила» и так далее. Нет, я с этим не связывался. С 18 лет вы учились в колледже.
Связывался ты? До 18? Сколько у тебя было барист? Несовершеннолетний.
Слушай, был один...
Ты даже рассказывал нам, какой крутой был
один,
парень.
Был один, да, был один, к сожалению, царство небесное, он скончался.
А, да?
Да, вот один парень был, которого я взял 17 лет. Ужасная судьба, я его, честно говоря, подобрал. Отмыл, накормил,
прямом смысле. Не очень у тебя получилось, я так понимаю.
Но он от меня ушел, он был начинающим музыкантом. Ну, знаешь, классическая история. И, к сожалению, в ковидные времена его не стало.
Аниматор — это массовик-затейник.
Типа того, да, Зурита, вы правы, да.
Основу бизнеса, как правило, преподают 40-летние скуфидоны, живущие с мамой и кошками, бегающие от коллекторов, пишет добрый док. То есть...
Не, они потребляют этот контент.
Кто разбирается в бизнесе, не учит ему будущих конкурентов. Какой бизнес вообще в школах? Куда ты нас утащил? Причем здесь бизнес в школах?
Давай
будем
так,
это обсуждать.
Для чего дополнительный
12-летнее
год?
Образование.
Для чего дополнительный
потому
год?
Потому что не успевают всю программу пройти.
Дайте мне пример, лет. Что не успевают? Бегут.
Я предлагаю дополнительные уроки физики, математики, химии.
Плюс подожди, стоп.
Еще. И астрономии, и астрономии.
Тут еще такой вопрос. И астрология еще.
Не, астрология — это не к нам.
Нет, как это
не к нам? Ну тогда это
к бизнес-тренерам.
Георгий Осипов.
Что там звездочка говорит?
Знаете, где можно узнать, что говорит звездочка? Сегодня на форуме музыки.
Да. Это очень интересные гости.
Что они могут пройти, дать тебе пример? Ну вот видишь, пример с историей, например, тебе приводили. Историю не успевают всю пройти, бегут.
А рам-зам-зам, вот
историю пройти. Слушай, 10 класс, для всех не секрет, что он просто для того, чтобы дети сидели и готовились к ЕГЭ в нынешних реалиях. Давайте правде в глаза
смотреть. А у тебя здесь тогда еще как раз получается интересная схема. Если мы при этой схеме оставляем вот эту историю с 9-м, а мне кажется, ее надо оставить, то есть ты можешь в колледж уйти в 9-м, но на подготовку к экзаменам для поступления в высшую школу у тебя будет 10, 11 и 12. И тогда у тебя не получится просто сидеть. Потому что один год еще, когда там вот какой-то непонятный, ни туда, ни сюда, да, вот этот вот 10 класс, который действительно как-то странно устроен сейчас в современной школе, это один разговор. Когда у тебя 2 года, тебя уже будут, ну, совершенно по-другому готовить.
Ну, ты серьезно?
У тебя будет больше времени.
Ну,
я
ну,
не знаю,
серьезно?
Я пытаюсь на... хоть как-то понять, зачем что-то
отменять.
Я не могу
просто понять, для чего вот тот, кто выдвинул эту инициативу. Для чего нужен дополнительный класс? Если вы аргументируете...
Я придумал. Мы сделаем 12-летнее образование, но уберем 4 класс. И останется все как есть.
Смотри, в начальной школе у нас есть ИЗО, у нас есть музыка.
12 лет, но считаем с 2.
Какие еще уроки есть в школе, которые, в принципе, можно было бы сократить, если
тебе... Ты ИЗО хочешь сократить и музыку?
В поиск вбивает 12 лет. И первая ссылка, которая мне выдается, это рабство.
Ну... А ты против убрать эти
предметы? Конечно, я против убрать.
Ну, давай тебе так. Вот Миша Николаев пишет, ритмика еще есть, черчение есть.
Черчение – отличный предмет. Очень важный.
Слушай, если они тебе нужны, я не против.
Я Олимпиаду по черчению выиграл.
Поздравляю, ты красавчик. Но, допустим, мне они в жизни не нужны. Но, допустим, мне ИЗО не нужно, изобразительное искусство. Я не умею рисовать. Ну, для чего мне?
Ну, потому что у тебя...
Я как не умел, так и не умею. Ты умеешь рисовать?
Куриные лапки.
Нет, ты умеешь рисовать?
Нет, но чертить умею.
Ну, чертить хорошо. Если тебе нужно...
Это мелкая моторика.
Да. Я понимаю, прекрасно.
Это просто общее развитие.
Если мы выбираем между тем, чтобы, допустим,
давай мы не будем выбирать между тем и тем.
А мы в ходу выбираем.
Не надо выбирать.
Я не понял. Что-то не успеваем.
И что? И ты не можешь рисовать дальше что? Я тоже не могу. К чему ты это сказал?
Я к тому, что мы уже увеличиваем количество лет обучения в школе для того, чтобы успевать что-либо. А если мы что-то ненужное, допустим, конкретным детям уберем, сделаем это факультативно по выбору.
Да, факультативно по выбору означает, никто
никак
не придет.
Да.
Вот ну, что хорошо, такое факультативно
если,
по
выбору. Если не нужно, пусть не приходит.
Факультативно а по еще выбору. Будет за бабки. За деньги будет факультатив.
И, да, это следующая стадия. Да. Сначала деньги, просто, да. А потом это еще и за деньги.
За деньги, да.
И вот факультативно я бы не прошел бы ни на ИЗО, ни
тем
на
более музыку, еще и за деньги.
Ни на физкультуру. Но за деньги вообще шансов нет.
Да. Если тебе не надо, не иди. Факультатив
не работает.
Не иди. Но не надо ничего увеличивать. Пусть успевают. Убрав эти предметы.
Нет, никто не пойдет. У тебя кажется, что в итоге все... Без этого предмета. И те, кто не умеет рисовать, как ты, и те, кто умеет рисовать.
Да, так и будет.
Все, ни у кого не будет.
Сейчас есть же
предмета.
Разделение. Я, честно говоря, не сталкивался пока. Но есть разделение,
на спецклассы. Есть разделение на буржуев и пролетариев.
Это
есть
да, два класса. Это у вас. Есть разделение, допустим, гуманитарии.
Это все. Свою эту.
Ну, слушайте, мы же пытаемся как-то серьезно или
пытаемся.
Мы пытаемся разобраться. В две стороны, да, разделения. Кто-то
смотри,
там с уклоном на алгебру, геометрию и так далее. Кто-то на гуманитарный. Класс. Да, математический класс и гуманитарный класс.
Да.
Но это же тоже выбор.
Раньше не давали никакого. Это крыса, которая бегает по углам и делит угол пополам.
Да, красавчик. Это единственное, что я помню с географии.
Молодец.
Просто президент следующий мы год
же, назвал. Мы же говорим серьезно, правильно?
Ты вот президента вот в это вот свое не следующий год географии, видишь, я оговорился.
Это браво. Это просто браво.
Слушай, геометрия мне абсолютно точно не пригодилась. Я не понимал этот предмет в школе. Не любил его
просто. Поэтому парковаться
вот кто глобус пробил.
Поэтому я
это браво, слушай. Вообще делать даже ничего не надо, понимаешь? Человеку просто давай лопату и пускай копает под себе.
О, господи.
Ничего делать не надо.
Иногда хочется этой лопатой убить тебя.
Да-да-да, это у тебя какой предмет? Так просто мне интересно, это у нас что? Труд, наверное.
Кстати, есть еще предмет такой, как труд.
С 7 класса есть разделение на математический, естественно, научный, гуманитарный и кадетский.
А меня трудовик научил порох делать.
А мне да.
Серьезно.
А нас оригами.
Ты рассказывал да. Это, да. Какой хороший трудовик.
Да.
Нас женщина оригами, преподавала да. труд и учила делать оригами.
И бисероплетение.
Да, бисероплетение.
Предметы. Ну,
порох поприкольнее был.
Конечно.
В школе. Я хочу посмотреть, какие есть вообще, в принципе, у нас предметы. Какой-нибудь список. Вот, утвердили список, 26-27, утвердили список из 17 обязательных предметов в школе. 17 обязательных, это неинтересно. Русский язык, математика, литература, история, информатика, иностранный язык, изобразительное искусство, физика, химия, обществознание, музыка, география, твоя любимая, с биссектрисой, биология, физическая культура, труд, в скобочках, технологии, основы безопасности и защиты Родины. Родители хотят, чтобы их ребенок также изучал второй иностранный язык, родную литературу и родной язык. Но для этого нужно подавать соответствующее заявление. Что значит родной язык? Что такое родной язык? Это что за предмет? Это для регионов, наверное.
Киргизский. Да,
ну, скорее всего, если там, допустим, Чечня.
Ну да, да, это, наверное, региональная особенность, да, какая-то. Математика останется прежней. Ну ладно, что здесь добавлено, только я понять не могу.
А в Москве какой второй язык? Родной язык будет?
Или на Кубани?
На Кубани? Это надо у Сани спросить.
Я почему-то его сразу вспомнил. Мы тут так пели вчера или позавчера. Жалко, вчера. Что не в эфире.
Вчера
пели. И жалко, что тебя не было.
А у меня воровать диски с хоккейной коробки соседской школы. Мы из них... А, это трудовика. Мы из них табуретки делали. А он нам потом наши же поделки продавал. Вот где основа бизнеса. Ну, кстати, вот тут не поспоришь, да.
Из люков еще был сделан.
Трудовик, короче. Я знаю, кто у нас должен был основу бизнеса преподавать. Дядь Саша, который у нас завхозом был.
Я почему-то про него сразу и подумал. Вот он человек... ящик коньяка еще торчит.
Вот этот человек, я думаю, видишь,
кстати, он же не отдал. Кстати, алкоголь вредит вашему здоровью.
Он же не отдал?
Не отдал. Вроде
пообещал, ты ему за это что-то сделал?
Нет.
Основа бизнеса. У нас новости. В Москве. Всем доброе утро, это радиостанция «Говорит Москва». Сегодня 25 октября, суббота, Георгий Осипов.
И Георгий Бабаян. Всем доброе утро, друзья.
Наш координат, смс-портал 925-48-94-8, телеграм «Говорит МСК-бот», звонки 7373-94-8, код 495.
Ну а также у нас идут видеотрансляции в YouTube-канале «Говорит Москва», в нашем официальном сообществе ВКонтакте и в Телеграме. Пока их нет, но обязательно возобновятся, мы на это надеемся.
Я нашел сайт, где подробно расписана, значит, программа с предметами по всем классам. И, кстати, там пишут, что русский язык как государственный язык и русский язык как родной язык — это два разных предмета.
Вот это поворот.
Да, а что? Хорошо, это два разных предмета, которые существуют во всех школах? Или еще раз, это от региона зависит как-то эта история? Что, в чем различие?
А у тебя государственный или родной?
Я даже не знаю, какой ответ правильный. Меня не предупреждали, что будет такой вопрос. Первый класс, значит, такие предметы у нас. Русский язык, математика, окружающий мир, музыка из офис-культуры, технология. Ну, это типа труд. Кстати, опять работа с бумагой. Это, видимо, опять оригами. Второй класс. Русский язык, математика, окружающий мир, музыка из офис-культуры, технология. Все то же самое. Третий класс. То же самое, но добавляется английский язык. Зачастую. Больше ничего нового нет. Английский сейчас теперь только с третьего класса везде?
Ну, у меня еще не дошел до третьего, я еще не знаю.
Но иностранного нет?
Нет, нету.
Потому что у нас был с первого класса.
А что вообще испанский проходит сейчас?
Ну, вот все, что он написал.
У нас был испанский прочитал, язык, да, с первого класса. Жор. Английский был с третьего, испанский, но у нас, правда, спецшкола была, ну, с углубленным изучением, может, поэтому
да,
у нас с первого класса. Наверное, наверняка. Да. Значит, четвертый класс. Русский язык, математика, окружающий мир, английский. Ну, короче, началки все одинаково. Единственное, добавляется вот у тебя иностранный язык. С пятого класса добавляется, значит, литература, история, биология, география. Она же, как мы знаем, геометрия. Все остальное тоже остается. В шестом классе у тебя снова история, биология. Я пытаюсь найти какое-нибудь отличие. Просто если говорят о том, что программа расширяется, и дети не успевают. В чем отличие между тем, что мы изучали?
Более того, сейчас в первом классе вообще заданий нет. Домашних.
То есть, наоборот, сокращается.
Ну да, там ничего не задают. В музыкалке задают больше, чем в первом классе.
Ну вот информатика с восьмого. У нас тоже была информатика. Химия.
Да. До восьмого класса, конечно, детей к компьютеру подпускать нельзя.
Ну, кстати, вот это интересно. Это хорошее наблюдение сейчас было с твоей стороны. Получается, у нас информатика только с восьмого класса. Действительно, да. Да. Слушай, это хорошее наблюдение.
А то вырастут хакеры, вот эти айтишники одни.
Да, не дай бог они будут разбираться в компьютерах.
Да, айтишников нет.
Это хорошее наблюдение. Но вот в 10 классе, да в 10 классе все то же самое. А я вообще не вижу ничего нового. Честно говоря, это выглядит ровно так же, как было в мое школьное время.
Ну, плюс-минус. Астрономии нет. А физика с какого класса начинается?
Физика.
С 7-го, по идее.
С 7-го?
Угу. Делаем ставки.
Да. С 7-го. Да. Ну, вот в 6-м нету. Да, с 7-го. Физика с 7-го класса. Ну, тоже точно так же, как и было. Короче, ничего не поменялось. Ну, все то же самое. В 11 классов это умещалось, если что.
Ну, и случай, это реально все выучить на самом деле.
Да, это все умещалось. Поэтому зачем, зачем нужен 12-й, я не понял. Есть только вот специально ради 12-го какой-нибудь новый предмет.
Ну, астрономия. У нас же то вводят ее, то убирают.
А ты что сейчас с этой астрономией? Ты что на ней зациклился? Ну,
я люблю астрономию. Я хочу, чтобы в школе была астрономия. Зачем? Я хочу, чтобы дети знали, как устроена наша Вселенная.
Ну, честно говоря, вот как будто астрономия реально звучит как лишний предмет
нет,
в школе.
Нет.
Ну, мне кажется, вот очень
сильно. Нет, это однозначно общеобразовательный предмет.
Ну, как будто его можно вот как общеобразовательный предмет вместить и в...
В 11 класс.
Окружающий мир.
Ну, не совсем. Астрономия — это все-таки часть математики и физики.
Мне кажется, астрономия — это вот буквально окружающий мир. То есть это прям действительно то, что окружает по кругу. Это единственное, что подходит под это описание. Астрономия в третьем была, пишет Миша Николаев. У нас не было астрономии, например. Трамповедение надо вводить. Ну, это вам
это и на другой стороне.
У нас был предмет такой, как москвоведение, я думаю, его сейчас нет.
Есть, ну, есть, есть.
Краеведение.
Есть, да. По-моему, в каждом регионе свой.
Да.
Нам же друг рассказывал, что у них было... Не кубановедение, а кубанология. Как, что-то такое, как так называлось?
Кубанада.
Ну да, что-то, короче, ну он из Армавира. И вот у них там какая-то кубанская такая же была история. Или Армавироведение. Нет, там что-то про Кубань было. Короче,
в Армавире есть большой радар.
Не, ну, короче, этот предмет существует. Я астрономию сдавал как выпускной экзамен в 11 классе, пишет Григорий Санкт-Петербурга. Да. Я даже не знаю. Вот астрономия звучит странно, как пример.
А почему?
А у кого-то была экономика еще, я помню, вот такая была история.
Ну, кстати, экономика, ладно.
Экономика у меня была в
технику. За экономику?
Да, почему нет? Если это математический класс, пусть проходит экономику предмет. Он же в каждом вузе есть. Даже я больше скажу, даже
в вузе он есть. В вузе есть. И... В Академии музыки и театра, где мы учились.
Я тоже говорю, был, да? Даже в Гнесинке есть, да, есть экономика, да. Везде, в любом вузе есть.
А еще вот у нас была психология, например.
Психология тоже есть, да. Философия, психология,
да. В школе?
Нет, в школе не
было. А, господи, я думал, ты про школу сейчас. Психология еще и в школе.
Психология была в универе.
Не, ну в универе, ладно. Хорошо, университет-то мы вообще не трогаем. В универе, ладно, в школе.
В школе не было.
Есть плюс. Вот я вообще, когда, значит, думаю про 12 лет в школе, у меня только одна история в голове крутится. Вот я больше вообще ни о чем не могу думать.
О чем?
Что можно на машине приезжать.
Это же... Это в последний класс, да?
Да, да, да. Это же как...
Понтануться один годок.
Чисто целый год ты на тачке можешь ездить. Все в школу. Ну, это моя мечта была. Вот я. Это не закрытый мой гештальт, я клянусь.
Потому что в Штатах, по-моему, 16 можно водить.
Да. В Штатах, да?
Да.
Да. Ну, на специальные права, там есть ограничения, с выездами на хайвей, там всякие. Угу. Ну, можно, да. А, ну, у нас нет такой истории, но зато можно с 18. И тут уже, пожалуйста, раздолье раскрывается. Школа по-новому абсолютно. Понимаешь? Но у меня был вот этот коротенький момент. Мне в марте исполнялось 18.
Эй, девчонки, я на машине
да,
приехал.
Да, представляешь, вот я с марта по май 11 класса теоретически мог, если бы я сдал на права заранее. Можно же заранее сдавать на права. И вот если бы я сдал, то я мог. Но я, естественно, ничего не сдал. Я все профукал, я мечтал, этого не сделал. В итоге получил права только в сентябре потом.
Короче, мечта провалилась.
Да, и ничего я бы с этим... Я никак не могу это проработать. С этим уже ничего не сделаешь. Это время упущено.
Да.
Окончательно, все, бесповоротно. Мы без прав ездили, пишет Игорь Тарасов. Ну, если бы я без прав приехал в школу, было бы вообще супер странно. В 2013 году в центре Москвы там платные парковки, наверное, уже были.
В 16-м.
Что, в 16-м ввели платные парковки?
Я помню, на первую встречу выпускников я парковался прямо около школы, бесплатно.
Да ты гонишь.
Да, в 16-м году первый раз.
Или в 16-м году? Не может такого быть.
Ну, я учился уже в университете, у меня даже есть фотографии с первыми платными парковками.
Так, сейчас мы посмотрим, подожди, что-то мне кажется...
Или в 14.
Что-то ты не то говоришь. Это не может быть
никакого 16-м. Странная цифра 16, вот смотри. Беременна в 16, в 16-м ввели платные парковки.
16 лет.
Да, да, да.
Какая? В 2013 году в Москве была введена платная парковка.
В декабре.
Но не везде. Да?
Не знаю, в декабре или нет. Ну, написано вот в пределах Бульварного кольца в 2013 году.
Слушай, потом расширяем. Около нашей школы, я тебе абсолютно точно говорю, нет, в академии, это я вот уже быть. Впервые приехал тогда, я помню пустую Поварскую улицу, и я даже не знал, как не оплачивать, никто ничего не знал. Просто машины бросали, приходили штрафы, и было очень тяжело. Еще паркоматы были.
Вот 135-й пишет, в СССР мы изучали астрономию, я учебник помню, Воронцова... Вильяминова. Очень
слушай,
интересно.
Я нашел эту фотографию.
Нужный предмет.
25 декабря.
И где ваш СССР? Помогла вам ваша астрономия с вашего СССР? Не помогла.
25 декабря 2013 года, вот в 10:47 у меня есть фотография.
Ты знаешь, что астрономы наблюдают, например, за квазарами для того, чтобы работала система GPS?
Угу. Да. Какое это имеет отношение к школе? Я все понять не могу. Что такое, насколько нужно глубоко погрузиться в астрономию в рамках школьной программы?
Противоракетная оборона.
Отдельный предмет вывести в школе.
Астрономия — это очень важный предмет.
Да, прекрасно, для высшей школы.
Нет.
Причем здесь ПВО? Ну, ПВО что, или что там? Противоракетная оборона.
Да.
Противоракетную оборону тоже в школе надо преподавать тогда?
Конечно. Ну, слушай, у нас сейчас дроны будут, управление дронами преподавать в школе.
Ну, наверное, как факультатив.
Откуда ты знаешь? Может, это будет официально? Вот на разговорах о важном.
Нет. Это не преподавание. Разговор о важном — это не предмет. Ну, в смысле, там тебе не преподают. Разговор о важном, там разговаривают о важном. Это не научная дисциплина. Это не считается, поэтому, с дронами.
Не, ну, предлагали уже.
А, это кто-то просто предлагал про дроны?
Да.
Это пофиг. Да, это тогда этого не будет. Как и 12-летней школы, тоже
так, может быть, для этого 12-й год и нужен.
Учебник Зигеля еще был, пишет Сергей Мирсунов. Мирсунов же, правда? Да, Мирсунов. Но там уже высшая астрономия. Высшая, отлично. Астрономия шикарна. Вообще, я ничего против как науки не имею, естественно, против астрономии. Я не понимаю, зачем нужен отдельный предмет в школе.
Вот тут вспоминаю, что ОБЖ в школе есть. Раньше было ГО, учились противогазы надевать.
Да,
у меня ОБЖ было, наверное, в школе пару раз. Дядь Саш
преподавал. У меня много. Мы автоматы разбирали. Калаши.
Нет, не было. У нас был калаш, но, по-моему, раз два нам дали его собрать, разобрать.
Не, у нас мы разбирали. У нас даже были...
Я ни разу вообще не собирал, не разбирал.
Соревнования школьные и межшкольные
по
разборке, сборке там калаша.
Все рассказывали, я этого не помню.
Ну, а ты не в той школе просто учился?
Не, у нас не было.
Но... Ну, не разбирали.
Не, мы разбирали,
но даже не соревновались. Детей на парады приглашали.
Ну, причем, знаешь, как было? У нас ОБЖ был предметом. Вообще, время такое было, конечно, интересное. Тоже какие-то предметы вводились, какие-то выводились. Некоторые никто не мог понять вообще, как надо преподавать. И ОБЖ был предметом, на мой взгляд, затерянным между эпохами. Никто не мог понять,
может быть,
что надо там преподавать. Как будто уже и калашников, казалось, видимо, тогда...
Не нужен,
не уместен, да.
Как это не
нужен? А что место калашникова и противогазы? А что место? Непонятно. Хотя и калашников, и противогазы в школе, как ты понимаешь, были, естественно. Угу. Еще там с незапамятных времен. И преподавателем ОБЖ кто только не был. И физруки, и биологи, и химики, и женщины, и мужчины, кого только этот, значит, предмет по наследству не переходил. Вот был у нас один в итоге там физрук, который в какой-то момент нас, да, пошел и сказал: вон, пойдемте, будем с вами автомат собирать, разбирать. Всем очень понравилось. Все, естественно, в восторге были. Дети,
конечно,
которым дают автомат, это, ну, типа,
ну, он охолощенный, безусловно, но это,
конечно,
настоящий автомат.
Да, да, да. Все супер.
Железный.
Супер автомат. Кайф, да.
Тяжелый.
Ну, и мальчики, да, и девочки, всем, да, очень нравилось. Ну, было, помню.
Я один раз видел этот автомат, и мне было только интересно, почему у него нет деревянного
приклада.
А мушка
спилена была?
Не помню.
Тут и такие подробности.
Это была отсылка к анекдоту, но ладно.
У нас в 10 классе из калаша стрелять возили, пишет Воронич. Военные сборы в 10 классе на ОБЖ. Нет, это вот да, военные сборы у нас были, но никто на военный сбор не поехал.
В советской школе
иностранный язык. Все прикинулись больными. на военных сборах у нас. Да, только я поехал из нашего.
Вот Вэлл пишет, в советской школе иностранный язык, география и история начинались с 5 класса, физика с 6.
Угу. С 5 класса как будто тоже поздновато.
Иностранные языки. Да. Но физика с 6 пораньше, чем физика сейчас.
Пораньше. Ты не помнишь про... Впервые вообще...
Миша Николаев
про военные пишет, сборы?
Психика блокирует воспоминания.
То, что ты не поехал.
Ну, я, наверное, поэтому
то есть так же, как и все, да. Я один поехал.
Ну и как?
Поехал я, и из параллельного что класса тоже был один человек.
Что там было?
Их не взяли.
Нет.
Они вернулись домой.
Там шикарно было. Что там было? Стреляли из автоматов. Строевой шаг. Ну, типа такая, знаешь, армия в миниатюре это была. Ну, у нас там, мы где-то, ну, не неделю, наверное, дней 5 там провели. Но самое яркое мое впечатление было, это мы там турнир по футболу выиграли. Что вынесли? Я и Крутоэсов поехали. Соответственно, мы всех и вынесли.
Вот крыс, крыс чердачный пишет, я чемпионат школы по сбору и разборы АК-47 с завязанными глазами. Чемпионат, видимо, он чемпион.
Чемпион, да. Не, может, он сам просто чемпионат. Человек и пароход. Да, вот чемпионат, человек-чемпионат. Иностранный с 5-го нормально, достаточно, чтобы пленных допрашивать, пишет Денис Девятиэтажник. Ну, чтобы пленных допрашивать, это да, чтобы выучить язык, конечно, недостаточно. В моем понимании, это надо как раз с 1-го, наверное. Если мы серьезно про иностранный язык говорим, то, наверное, с 1-го класса надо. Ну, со 2-го тоже пойдет.
Думкин пишет, моя жена с 1-го года рождения английский преподает детям, но она переводчик, в том числе, жила в Америке. С 1-го года, типа, год ребенку?
Или с 1-го года ей.
Да.
Ее с 1-го года. Преподает уже, да. Где он учился, она преподавала.
Круто вообще. Годовалый преподаватель, это мощно. У нас обижист был мужик, муж директора школы, он после каждого слова вставлял букву «М». Он так заменял маты слова. У нас обижист был мужик, почему? Это вообще какая-то неудачная буква, нет, для того, чтобы вставлять после всего. С, Думкин пишет, с годика.
Да.
Слушайте, ну...
Так я... это не прояснило ситуацию, то, что вы написали с годика. Это вашей жене годик был, когда-то преподавал или детям. Но детям с годика. Это, честно говоря...
Ну, перебор.
Супер перебор, да. Это вообще очень... Хотя есть, ну, есть несколько
слушай, подходов. Слушай, и вокал преподают с годика, потом там в 4-3 года там поют на какой-нибудь «Синей птице» дети. Вот, но это же тоже перебор.
С языком? Но... Не знаю насчет вокала. В какой момент прорезается вообще слух у человека?
Да в годик дети не разговаривают многие.
Ну да.
Ничего не слышат же.
Да, но в 2 года еще не все
звуки-то
говорят.
Звуки-то издают. Вокал-то не обязательно говорить.
Это вот эти вот африканские песни, помнишь, из мема?
Я представил эти, которые в костюмы, помнишь, с гробом
шли, вот этих ребят, я представил. Под эту песню африканскую.
С иностранным языком есть несколько концепций, значит, как изучать иностранные языки. Ну, старые, олдскульные подходы никого же не интересуют, и вот поэтому все возвращаются, пытаются найти что-то новое. Есть мнение, что чем, типа, что ты можешь, пока ты маленький, пока ты ребенок, тебе можно на прошивку записать все эти языки,
ну, да, есть.
И тебе там потом станет
проще.
Проще, да, их изучать в будущем. Если, типа, вы рано не начнете, прям очень рано,
то потом
не знаю, с годика, может быть, да, из, там, с 3, с 2 лет, то потом будет сложнее. Я считаю, что это, ну, сколько я сталкивался с иностранными языками, основываясь на своем собственном личном опыте и в общении с людьми, которые вокруг меня изучали иностранные языки, это вообще никак не связано.
Как будет говорить Москва по-испански?
Это говорит Абло Москва.
Москву.
Москву. Да. Москва лучше. Кстати, это вот меня никогда не. Я никогда не понимал, почему разные города на разных языках звучат по-разному.
Москва, да.
Москва, например, на английском.
Ну. Ну да, почему не Москва?
Да.
Ну, это другой разговор. Короче.
Типа как в метро.
И иностранные
языки. Next station, улица 905-го года.
Это, кстати, да. Это как Римс Джонс. Лучше вообще не было на английском. Я не знаю, хуже, чем улица 905-го года. Есть вообще что? Там же еще можно же было сказать next station, улица 1905-го года. Нет, там улица. коверкают. Это как мы вчера с другом обсуждали, как в одной игре компьютерной старой, Battlefield 4, там, значит, там можно было играть за американцев, за китайцев и за наших. Угу. И перевели, когда на русский
интересный
язык...
Интересный сценарий. Подожди,
да,
подожди.
Да. Она старая причем. Но они что-то знают. Да. Знаю, и там, да. Значит, когда... Ну, там всех перевели, но почему-то китайцы в русском переводе разговаривают по-китайски, американцы разговаривают по-русски на чистом русском, а русские разговаривают вот так вот в нашем переводе, в оригинальном. Короче, иностранный язык, мне кажется, это вообще просто категория «дано-не дано». То есть либо у тебя мозг работает на изучение иностранного языка, либо не работает.
Ну, нет, нет, этому можно научиться. Вопрос в том, сколько у тебя будет практики, особенно с носителем языка. Если, ну вот знаешь, как говорят, если хочешь научиться вот действительно хорошо говорить, то поезжай там на пару месяцев в страну, где невозможно без этого языка жить.
Если у тебя, вот если ты способен к этому, ты заговоришь. Ну, не на пару месяцев, конечно.
Ну,
на пару
это я утрирую,
да.
Конечно.
Но если не способен, не получится.
Да получится.
Не получится.
Ну, получится, вот, я в это не верю.
Ну, а как ты будешь выживать? Ты же как что-то выучишь все равно.
На языке ты не заговоришь. Ты, ну, ты какими-то конструкциями базовыми ты, конечно, сможешь себе пиво заказать, грубо говоря, да? Вот такое еще ты сможешь сделать.
Что первое, что в голову тебе пиво?
Ну, это типа мем,
это вредит,
то, что все на иностранном языке, на любом знают всегда, как вот, пиво заказать.
Я не знаю, как на китайском пиво заказать.
Дай пиво.
Это на русском будет.
В этой игре, про которую сказал не факт. Короче, конструкциями этим ты сможешь овладеть, а вот полноценно заговорить, понять, ну, то, что считается пониманием, знанием языка, вряд ли. Просто если, ну, еще раз, это я только исключительно основываюсь на своем опыте. Вот так просто было.
Да, подожди, пишет, а у тебя в опыте, у тебя есть у самого предрасположенность или нет?
У меня есть предрасположенность.
У тебя есть?
Да. Да.
Угу. Мишников пишет, был же в новостях в Казахстане, уже год преподавал выдуманный французский.
Круто. Вот это бомба.
Да почему у нас есть это мем, где вот эта тетка преподает выдуманный английский, который это везде добавляет букву «С» в конце, и получается типа английский.
Не знаю,
ты не видел?
Анекдот про то, что абхазский язык — это все то же самое, как русский, только букву «А» добавляешь. «А» — огурец. Типа вот так вот. Получается, у тебя абхазский язык. Мне кажется, вот с буквы «С» это такой же какой-то анекдот дурацкий.
Это не анекдот, это мем. Это типа... Типа мужик приезжает во Францию и вот говорит, мне, пожалуйста, с, чизбургер с дайте с. Его типа понимают там.
Это не абхазский, это белорусский. Нет, белорусский — это русский, где все пишется и слышится так же, как и...
Через картошку, да.
Пойдет. Я думаю, лучше не получится уже, да. Сейчас новости, потом продолжим.
Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
Доброе утро, это радиостанция «Говорит Москва», 10.07, 25 октября, суббота. Георгий Осипов.
И Георгий Бабаян. Всем доброе утро, друзья.
Наш координат, смс-портал 925-48-94-8, телеграмм «Говорит МСК-бот», звонки 7373-94-8, код 495.
Наши видеотрансляции идут в YouTube-канале «Говорит Москва» и в нашем официальном сообществе ВКонтакте. Подключайтесь, ставьте лайки, подписывайтесь на канал. И не забывайте, что у нас теперь есть собственный канал в Макс.
Мне, кстати, мама написала, что у брата младшего информатика с 5 класса началась.
Ну, это, видимо, какая-то интересная школа. Или это обычная школа?
Ну, это общеобразовательная школа, да. Ты имеешь в виду частная или...
я не знаю, какая-нибудь с уклоном.
Она с уклоном в... Слушай, сейчас вообще тяжело с этими уклонами, потому что объединили же много школ.
Ну, да.
Один, но у него уклон в английский язык.
Слушай, честно говоря, я видел, что буквально недавно у своего знакомого, назовем это так, ты тоже этого человека знаешь, он достаточно странный, и он выступал за то, что закрывают очень известную школу в Москве с театральным уклоном. Uh-huh. Она чуть ли не одна у нас в столице, и хочется сказать, что сейчас вот эти объединения, про которые ты вспомнил, они ведь действительно странные, потому что раньше было все очень просто. Если у тебя 3 цифры, у тебя школа с углубленным изучением языка. Помнишь эту историю? Нет. Если у тебя 4 цифры, то у тебя гимназия. То есть чем больше цифр, тем круче.
Первый раз слышу это.
Ну ты не... Просто. Просто вспомните. Вот у нас было 3 цифры у школы. Она была с углубленным изучением языка. 4 цифры — это гимназия, то есть это как повышение уровня.
Почему?
Сейчас
у меня у брата был 4, никогда это не гимназия.
Просто обычная школа?
Да.
Странно. Ну,
то есть там до названия даже не было никогда слова «гимназия».
Просто вот сейчас...
4 цифры уже ничего не значит.
Да, 4 цифры ничего не значит.
Ну, ё-моё.
Это раз. А во-вторых, сейчас идут объединения по районам. То есть наша школа, это весь район.
Да.
То есть я как понимаю, вот эту театральную школу хотят туда же присоединить.
Они разве не уже присоединили?
Нет. Она была как бы особняком.
Я первый раз слышу про вот эти с номерами.
Я очень хорошо помню эту историю.
3 семерки хорошие.
Про номера хорошая была.
Дети выпендривались. А у тебя сколько цифр? Вот я помню у нас просто в коллективе. У тебя сколько цифр в школе? 3. А мне 4, я в гимназию учусь.
Мне все-таки странные у тебя коллективы были. Вот я начинаю понимать психологов, которые говорят, что вот причины всех странностей и проблем современности, твоей современной жизни, они, конечно, в детстве кроются. Вот я начинаю их понимать.
Нас одно и то же детство было, поэтому...
Я никогда в жизни не выпендривался цифрами, сколько у меня цифр в названии школы.
Я тоже, мне вообще абсолютно без разницы было. Я просто это запомнил, что 4 цифры — это гимназия, это круто.
У ББС все память занята и иностранными словами, он не помнит про номера.
Почему он любит? 10-й месяц.
О, да, месяц. 19-й, люблю 19-й, хороший. Я учился в 11.57, спецшкола английского языка. А соседняя школа 70, школа для дебилов.
Вот, понимаете? То есть я, ну, примерно...
А первая школа, а я в 7-й учился.
Подожди, а 20-я школа? Ты 7-й учился?
Да.
Это много.
Это в Красноярске было.
Это для коммунистов. Шутка про 7-ю школу. Ноябрь. Хорошая была, ну, конечно, хорошая была шутка у команды КВН «Регионы», когда у них там такой жанр, где один человек, типа, там, рассказывает какие-то особенности. Юрасик, по-моему, этого персонажа зовут. Ну, смысл был в том, что вот он говорит, у нас в регионах там то-то-то-то какие-то вот приколы, которые все знают, так или иначе, про классический любой региональный город. И он говорит, вот у нас, типа, школы 20, 74, 50, 50, 28, при этом всего школ, типа, 3 в городе. Так и здесь. 7, да, школа номер 7 из 4, типа.
Нам предлагают помериться количеством букв имени.
Ну, я выиграл. Я выиграл.
Почему?
А? У меня больше.
Почему?
Потому что.
Сразу видно, кто в 7-й школе учился здесь.
А 20-я школа?
А что за 20-я школа?
Английская школа, куда еще в свое время королева Великобритании приезжала.
Легендарная. Вот смотри,
школа электроника.
У тебя...
Аж 20-я была всю жизнь.
Не помню просто номер. Мне кажется, там 4 цифры было. Потому что я там ЕГЭ сдавал в этой школе.
Да, я тоже.
Там не 4 цифры разве было?
Ну, это чушь.
20-я школа.
Мы обсуждаем просто чушь. Давайте дальше с этими номерами школ. Так, что у нас есть еще? Давай ты выбери, я первый выбираю.
А сейчас зумеры мерятся номерами на самокатах.
Да, и на шкудишках. Конечно, кому какая выпала шкудишка. Давай, выбирай какую-нибудь тему.
Я готов. выбирать сейчас буквально. Тут в этот момент мне просто пишут...
А ты не так прост, как кажешься.
Мне просто пишут, впусти, пожалуйста, в Макс. Я, к сожалению, не могу впустить в Макс, я пока в эфире. Я надеюсь, вы меня слышите. Я выбрал тему, эксперт спрогнозировал высокий уровень текучки кадров России. Для изменения ситуации экономика в стране должна стабилизироваться. Таким мнением в эфире радиостанции «Говорит Москва» поделился профессор финансового университета при правительстве Александр Сафонов.
Оплати. Как людям с фамилией Сафонов-то, вот из-за этого мне вот не повезло.
Работодатели как не стремились платить много, так и не будут. Как государство было главным драйвером для побуждения их к этому, так и это будет продолжаться. Это мы видим на примере повышения постоянного правительства... постоянного повышения МРОТ правительством, дискуссии со стороны работодателя, а зачем, а доколе. Безусловно, третья константа будет очень высокая мобильность рынка труда. Это когда люди будут двигаться между различными работодателями и даже секторами экономики.
Для того, чтобы... пишет, жидкие кадры.
Ну да, текучка.
Для того, чтобы текучка прекратилась, экономика должна будет стабилизироваться в хорошем смысле этого слова, с прогнозируемой историей вот эти три константы будут существовать. О чем хотелось бы поговорить?
Вот, удиви.
Вообще, насколько часто вы готовы...
меняете сотрудников.
Не, насколько часто вы меняете работы, потому что я частенько слышу, если ты засиживаешься на одном месте работы более чем на 3 года, а ты деградируешь.
А если засиживаешься сразу на 3?
Это тема прошлых выходных, то, что ты сейчас говоришь.
Какая?
Это опять зона комфорта.
Какая зона комфорта? Вообще не про зону комфорта. Тут
это просто про
профессиональные
зону.
Твои навыки.
Ты там можешь засиживаться.
Что такое текучка кадров?
Там должен засиживаться.
Буквально вчера история. Я пошел в барбершоп.
Да.
И чтобы понимали...
Зачем?
Это барбершоп. Хорош. Я ждал этих шуток, я ждал.
Хорошая.
Посмотри. Слушай, уже за 2-3 месяца меняется третий мастер. Ну просто, они уходят. Я подхожу к администратору и говорю, что происходит вообще? Говорит, ну текучка кадров. Я говорю, а с чем она связана? Говорит, приходишь с утра на работу, а он не вышел.
Барби не вышел.
Гамарджоба Барби.
Гамарджоба Кент.
Почему я Кент? Я твой Кент. Говорит, не выходит на работу. Просто не выходит. Взял и не вышел. Я говорю, а как такое возможно? Ну, он же подводит людей. Говорит, да им по барабану. Вот из-за этого и происходит...
Это про зумерков опять.
Не про зумерков. Там не работают зумеры, Жор. Там работают взрослые люди.
Там работают...
Ну, как взрослые? Наши ровесники, чуть постарше.
Тогда мы будем говорить о том, что зумеры таки поменяли рабочую этику. Вот они нам грозились, грозились, они это все-таки сделали. Это их фишка просто, и вот теперь так делают все.
А ведь действительно, они старались, они к этому привели. Что значит текучка кадров? Ну, хочу, выхожу на работу, хочу, не выхожу, хочу, меняю ее, хочу, не меняю.
А что не так?
Раньше что было? Если ты частенько увольнялся с основного места работы, ну, то есть переходил с работы на работу.
Тебя не возьмут никуда.
Конечно, не возьмут. Ты портишь себе трудовую книжку, ты портишь себе репутацию рабочую.
Ты уверен, что у Барби есть... трудовая книжка.
Ты уверен, что у Барби есть гамарджоба?
Я бы что-то представился. У Барби же разные всякие наборы есть.
Да, да. Вот это вот. Трудовая книжка.
Да, это...
Не, подожди, костюм Почты России.
Метающийся между местами работы Барби. Это мне... У нее, значит, стаканчик пряничного латте, трудовая книжка с кучей, значит, мест работы, набор вот этот.
Мы можем бесконечно с вами смеяться, но проблема-то большая очень. Вот эта текучка кадров,
знаешь,
она действительно очень большая.
В чем большая самая проблема?
Какая?
Давай. В том, что мало платят.
Слушай, а что значит мало платят? Это такая субъективщина? А где платят много?
Скорее, вот меня вот это интересует.
Да, где платят много, по вашему мнению?
С места на место переходишь.
Ну, тебе смотри,
же не
смотри,
платят
больше. Я примерно понял их логику. Вот если тебе платят везде одинаково, то надо найти такое место, где тебе будет просто офигенно комфортно, где надо меньше работать, больше отдыхать, там не токсичный коллектив, никто на тебя не орет, ты там довольно свободный. А еще хорошо, когда, например, там ты вообще удаленно работаешь на этом месте. Вот за это будут держаться. А если платят везде одинаково, то будут выбирать лучшие условия.
Вот ты хочешь сказать, что если человек работает удаленно, у него не будет текучки вот на этой работе. Ну, условно говоря, не то, что текучки не будет, а он не будет менять это место работы.
100%.
Интересно. Интересное мнение, потому что я к куда вот не упрись, везде вижу эту текучку кадров. В этом действительно проблема большая. То есть люди не хотят придерживаться одного места работы. Хотя, опять же, возвращаясь к классические времена, ты когда работаешь на одном месте работы, ты растешь.
Классические времена.
Ну, а как их можно еще назвать? Ну, лет 10 назад, да? Давай
это
вот
уже
так.
Классика.
Ну, да, это хорошие золотые времена. Назад. Ну, может, больше.
10
да,
лет назад это 15-й год.
Да, ты сломал систему сейчас. Сломал. Если ты работаешь на одном месте работы, ты дослуживаешься, да, до какой-то должности, ты повышаешь
была
себе зарплату и так далее.
Стоит только пометки, что если ты вот на твоей работе, ты видишь, куда тебе расти. Потому что бывают такие места, где ты не можешь никуда расти. Причем прям изначально. То есть у тебя нету даже 2-3 ступенек наверх.
Ну, какой пример, слушай.
Ну кем вот... ты можешь стать, работая барбером? Куда ты можешь дорасти?
Открыть свой барбершоп.
Это не, никакого отношения не имеет к этому месту работы. Это будет точно такая же текучка. Может быть, этот, который не вышел на работу, он открыл свой барбершоп. Это не рост. На
слушай,
этом
ну,
месте работы.
Честно говоря, если вот с барбершопами я не соглашусь, когда ты работаешь долго на одном месте работы, даже стрижешь людей, да, обслуживаешь, будь то маникюр, педикюр, стрижка, я не знаю, сфера обслуживания, тебе же приходят люди. То есть я приходил к одному и тому же мастеру. Соответственно, у соседнего мастера не было столько клиентов.
Так, ну это не рост.
Ну как это не рост? Ну, ты получал раньше за выход просто. Ну, условно говоря, ставка за выход. Потому что ты стрижешь в день 3 человека.
Бабло ты теперь... в день стрижешь.
А теперь ты обслуживаешь 10 людей в день. Ну, стрижешь. Тебе отдают чай сверху.
Это рост не вверх, это рост вширь.
Ну, наверное, твой кошелек все равно
у
будет
тебя
расти.
Больше клиентская база. Да, но при этом по карьерной лестнице ты никак там подняться не можешь.
Ну, понятно, что ты президентом не сможешь стать сразу
после барбершопа. Да никем ты не сможешь там. Там у тебя нет никакого варианта. Там нет другой должности. Куда? Кто? Начальник всех барберов? Шеф-барбер?
Старший барбер.
Старший барбер. Надо как-то, да, куда-то в сторону от барберов уходить.
Ну, какую? Давайте любую от профессию другую придумаем. Всех. Сфера обслуживания, да, тяжеловато, честно говоря. Ну, как правило, я всех, кого знаю, они живут очень даже неплохо. Кто работает в сфере обслуживания?
По-разному.
Наверное, все от таланта зависит.
Безусловно. Ну, то есть, типа, быть хорошим парикмахером – это большой талант.
Конечно.
Поэтому крупные компании делают такие офисы, из которых не хочется уходить, со всеми плюшками. Пишет аутсайдер. Кафе, спортзал, отдых, игровые
с футболом. Я вам рассказывал же это.
Приставками это уже давным-давно must-have.
Вот я побывал недавно
в
Яндексе просто.
Да, я вот в этом не уверен. Да, ты побывал в Яндексе.
Я даже, по-моему, рассказывал в эфире или тебе лично. Я, честно говоря,
а
был в
шоке.
А ты в
доставке был? Или...
Нет, в маркете. Ну, или... вот сейчас шутка
подожди,
твоя
подожди.
Не в тему, кстати, потому что это был реально
или
офис
таксистом
маркета.
Был?
Нет, таксистом не был. Это офис, я, ну, там на этаже, наверное, я все-таки
маркета был. Вот он твой бизнес, я понял.
Да, бизнес-такси.
Так-то я владею Яндексом.
Я, честно говоря, был в шоке, сколько там удобств. Сколько там фишечек, извините, вы заходите в туалет.
А ты общался когда-нибудь с этими людьми и спрашивал, они этим занимаются там или нет?
Этим чем?
Чем, реально, да.
Они занимаются там этим?
Играют в этот футбол.
Играют, да, я знаю.
Слушай,
людей,
у нас
которые
тоже футбол
записываются,
есть.
Там есть бильярдные.
У нас вон футбол есть.
Кикер. Ну, у нас даже никто в него особо уже
ага,
не играет.
Ага, конечно.
А потому что все начинают орать, что громко.
Да.
Не, ну я просто
так
как-то...
Так, с удовольствием.
Как-то я, значит, разговаривал с... Это, правда, не Яндекс, это Сбер.
Ну, тоже большой гигант.
Гигантский, невероятный вот этот их новый офис.
Гигант.
Я был вот в этих небоскребах на Кутузовском проспекте. Невероятных абсолютно масштабов здания. Мне кажется, я вообще никогда не был в подобных зданиях до этого. И я причем проехал там вот на нескольких этажах побыл, и снизу там, зверь. Там тоже вот все, что хочешь, есть.
Разведкой занимался?
Отдельная, ну, не-не-не. И я задал вопрос, вот, у вас тут, говорю, столько всего, тут и смузи, и не смузи, и все дела, и начальник, шеф-программист, который отвечал за нейросети, мне сказал, что, да, типа, говорит, ну, это для бездельников, настоящие, вот, типа, которые программисты, говорит, этим у нас... Все, никто не пользуется.
Это, типа, некогда.
Ну, это, кстати, странно.
Некогда, да, потому что работы столько, что у тебя нет времени играть в настольный футбол. Ты постоянно в компьютере. Единственное, что ты можешь сделать, это компьютер свой, если у тебя свой собственный ноутбук, перенести из точки А в точку Б и, например, не за рабочим столом сидеть, а за диваном. Вот это можно. А остальное... И все равно все, кстати, сидят за рабочими столами.
У меня товарищ работает в 1С. И он просто работает дома. Он в офис ездит один раз в неделю.
Поэтому так остальное... система работает, да? Это все из-за твоего товарища. Сбой.
Подожди, до этого он в Wildberries работал.
Еще хуже. Этот ваш Wildberries.
Зато мы знаем, какие там обороты.
Wildberries и 1С делают одни и те же люди. Что-то в этом есть. Работал в магазине разливного пива, пишет Митя, продавцом. Изучал механику изнутри, хотел открыть такой же. Там продавцы больше 3 месяца не работают, работа ад. Таскать эти кеги и лить по 13 часов очень тяжело. А мне кажется, что когда речь идет про текучку кадров,
это все говоря, время с пивом связано.
Честно говоря, вот это как раз вообще не связано с магазином разливного пива. Потому что магазин разливного пива как будто... теоретически подразумевает то, что там долго никто не работает. Если только за прилавком в магазине разливного пива не стоит хозяин магазина разливного пива.
Вопрос, а кому работать?
Вот у нас...
Ну, просто кому
тогда? Возле меня магазин, там
ты стояло... Ты что, частенько заходишь?
Конечно, ты что?
Я алкоголик. Зачем? Там рыба вкусная.
Конечно, я же алкаш.
Ты забыл, что
там все время стояла девушка. Одна и та же, 2 года. Угу. И к ней все ходили, потому что, ну, она там рассказывала что-нибудь.
А
там,
Юля,
ну...
приготовила всем завтрак и уснула, да, походу?
Юля сама туда заходила, кстати. Мне за пивом.
Золотая жена у тебя. Что-то у нас и про пиво пошло.
А что сегодня вообще было?
Мы куда-то вообще не туда идем. Все верно, была в Яндексе, Озоне, Т-банке, офисах. Там чего только нет. Качели, мох на стене, кабинки для переговоров, спальные места, бесплатные
еда, завтрак на стене,
спортивные секции. Да, но вот вы на это смотрели, как мох на стене. Знаешь, зеленые вот эти вот. Да, они любят это вот, зеленые.
Потому что так тоже... Типа, кто-то, видимо, где-то рассказал в Силиконовой долине, что это вот создает впечатление того, что в
джунглях, это там, где импланты
на свежем воздухе.
В джунглях? Я бы не хотел, чтобы мои сотрудники чувствовали себя в джунглях.
Я вообще не хотел бы даже в таком офисе, в принципе, работать. Знаешь,
там тарзаны ходят,
топлес. Намекает тебе на то, что ты из этого офиса выходить не должен.
Ну, вообще-то да.
Да.
А я хочу выходить из офиса.
Я открыл.
Зачем тебе?
Подожди, стоп. А ты
посмотри на улицу, там серый.
Очень надолго выходишь из офиса,
холодно,
из редакции.
А тут мох на стене.
Я ухожу. Представляешь, теперь еще вообще отсюда даже не выходить. Вот просто стенд в здании.
Если так подумать,
мне нормально, потому
что Бабаян в здании, да.
Подписывайся.
Отлично.
Ой.
Все сюда накидали.
Если так подумать, вся наша жизнь — это нахождение в каких-то зонах. Отдыха. Зонах. В зоне работы. Ну, нет.
А для вас я никто.
Да почему ты об этом подумал?
Сколько с философии арестантской было сейчас в твоем.
Районный прокурор.
Так, о, боже мой, Думкин, какой кошмар, мы читаем. Да, так вся идея как раз в этом, что ты заложник этого офиса, только работай, пишет
аутсайдер. Ну, честно говоря, я этом... не окончил свою историю.
Да, окончи историю.
В туалет заходишь, извините, да, за такие подробности, я офигел. Писсуар стоит, и над ним такая штука, значит, железная, и там ноутбук нарисован.
А, то есть можно поставить ноутбук?
Нет, типа там... подразумевается то, что ты в туалет даже идешь с ноутбуком. То есть ты,
условно говоря, делаешь
свои дела, только, да. То есть поставил, сделал свои дела, взял ноутбук, ну, надеюсь, руки помыл все-таки, и идешь дальше работать. То есть ты не расстаешься с ноутбуком даже в туалете.
Ну, это же, на самом деле, печаль.
Ну, жестко, да.
Эти офисы приводят в пример...
А вдруг кто-то твою идею украдет?
Какую
ноутбука,
идею?
Пока ты в туалете.
Так это не идея, это он говорит, это есть.
Нет, идея с ноутбука, он говорит.
Ну, ты там написал код, а там... сотрудник твой, код, конкурент, значит, там.
25 звездочка.
А если я написал собака?
Собака?
Кот.
Крымский царь.
Все. Шизики, ля-ля-ля-ля-ля.
Ты что, не помнишь Ивана Васильевича?
Ну, конечно, помню, да. Ну, все, я говорю, мы окончательно сошли с ума.
Не, ну, слушай, с точки зрения...
Мы же до этого дошли через код, если программный код, я тебе напомню. И у тебя не возникло вопросов.
Шизики, я говорю. С точки зрения вообще этих офисов, они прикольные, наверное, когда ты там не работаешь.
Да, именно так.
Я туда пришел
потусить. Именно так. Именно
потому что есть. У тебя, ты заходишь на кухню, у тебя там разные чаи,
кофе без кофеина, значит, с этим, с тем, такой растворимый, со вкусами, хлопья, молоко какое-то интересное. Да. Ну, ты как гость
туда приходишь. Какое интересное молоко?
Не, ну, типа, там есть клубничное молоко, шоколадное молоко, обычное, безлактозное. Там, ну, огромное количество. Выбор просто как в магазине. И это все спонсоры, кстати.
Да-да-да, еще есть, если там вот про...
А почему у нас нет
спонсоров? У Яндекса, по-моему, есть какие-то, типа, для сотрудников определенная сумма, на которую ты можешь
заказывать. Да, 800 или 1000 рублей в течение дня. Ты можешь пойти в магазине.
В Яндекс доставки.
Таким образом, они удерживают сотрудников. Да.
Вот. Но я сказал
человеку, который меня привел туда. Когда там сотрудник, допустим, хочет себе повышение зарплаты, приходит в отдел кадров, говорит, я хочу, чтобы мне повысили зарплату. Угу. Вот настолько-то. Ему говорят, нет. Он увольняется.
А ты ему отвечаешь в рифму. Нет.
Идет, нанимается туда же.
Туда же просто, нет, не на аутсорс, просто увольняется и на следующий день устраивается на свое же место, и ему уже повышают
зарплату. Ну, это неправда, потому что у них каждый там, какой-то период есть ревью.
Нет, схема на самом деле очень простая. Он выходит на рынок труда, а на рынке труда зарплаты уже выше. Чем когда он заходил, а у него опыт уже большой, он уже, высококвалифицированный сотрудник.
А вы где работали? Я работал в одной успешной, уважаемой компании. Да. Такие нам нужны.
А на самом деле отдел кадров и HR — это разные люди. И он заходит просто заново через HR.
А ты что говоришь, у них там...
Неправда.
Ты говоришь, это неправда, у них там есть какой-то...
Я забыл. Вылетела мысль.
Подумай, может, что-нибудь про географию, может, тебе что-нибудь навеет, какие-нибудь треугольники, круги, квадраты.
Да нет, у них там много фишек, и, может быть, я хотел сказать по поводу этих...
для настольных игр.
Бейджев. Про ревью я говорил, я же это сказал, озвучил уже. У них есть какой-то период ревью, где ты можешь получить себе повышение зарплаты, либо премию, либо повышение в должности и зарплату повышение, поэтому, мне кажется, там все честно.
Да.
Каждый там 3-4 месяца. Тебе там расскажут,
как там все честно. Вообще нигде не бывает честно.
Наверное.
В капиталистическом мире.
Хорошо там, Евгений, да? Хорошо там, где нас нет.
Поэтому. Сейчас новости, потом продолжим.
.36 в Москве. Всем доброе утро, это радиостанция «Говорит Москва». Сегодня 25 октября, суббота, Георгий Осипов. И Георгий Бабаев, всем добрый вечер, друзья. Какой вечер? Доброе утро, друзья!
Сектриса, добрый вечер.
Это наши координаты. СМС-портал 925-48-94-8. Телеграм говорит МСК-бот. Звонки 7373-94-8, код 495.
Наши видеотрансляции идут в YouTube-канале «Говорит Москва» и в нашем официальном сообществе ВКонтакте. Подписывайтесь на наши каналы и не забывайте про Макс. Эндрю Первый спрашивает, а это точно не голевая передача? Вот я уже сомневаюсь.
Это точно. Я еще ничего не видел. Мне даже обсудить было бы нечего на голевой передаче. Еще ничего не произошло. Никакого футбола не было.
Лига чемпионов была еще.
И Лига чемпионов.
Ну, поехали
тогда. Тогда и ладно, есть что обсудить. Вот и мне 49,
пишет Барселона, 6-1.
Да. Доброе утро всем, кто сегодня проснулся. Барретт, у вас день рождения, что ли? Правильно я понимаю? Поздравляем тогда.
С днем рождения!
А ужас.
Любви до головокружения. Откуда я это знаю?
И чумового настроения.
Текучку и самых кадров, преданных друзей.
Да? Текучка кадров.
Начинаю понимать концепцию текучки кадров. Хорошо им там, общаться надо для более плодотворной деятельности, не только сидеть дома, быть виртуальным у своих коллег, пишет Юлия. Ну вот мы закончили на том, что да, на самом деле это все не так хорошо, как кажется со стороны. На самом деле все эти офисы гигантские такие заманчивые клетки.
Для этих золотая сотрудников. Клетка, да.
Представляешь, нет.
Для
попугая. А вот если вы сотрудники такого офиса, я уверен, что среди вас есть такие.
Да, я ссылаюсь на ощущения. Я ссылаюсь на этих сотрудников с таких офисов как раз. Меня тут, я первый раз, когда по такому офисе побывал, это было как раз лет 10, ну не 10, наверное, чуть поменьше, в офисе Яндекса я тоже побывал. Ну, это производило впечатление, это такое, ничего себе, у вас тут просто какой-то лаунж-зона, а не офис, на самом деле, такое разноцветненькое, хотя разноцветность сразу такое. Начинает вводить, да, ну, как будто задаешь вопросики.
Хотелось бы сказать, похоже на бизнес-зал в аэропорте,
да.
Но, честно говоря, то, что я видел в последние разы, такой вот крик это... души, это ужасно.
Яндекс это похоже на бизнес-зал в такси
Яндекс
эконом.
В 100 раз круче сделан, чем бизнес-зал в аэропортах.
Но когда вот так слишком круто, начнешь задаваться вопросами. Да, почему вдруг? А что такое? Ну, а что это вы так?
Ты везде ищешь подвох.
Так он и есть, потому что этот подвох.
Я там думаю, есть что подвох. Подразумевается так, но сейчас уже нет. Особенно после пандемии, когда многие сидят на удаленке, как Женя говорил.
Вот тогда зачем вообще в принципе нужен тебе такой офис?
Вот так это вот второстепенный, например, вопрос, который задавал
многие
я.
Многие сокращают расходы на офис, пересаживают многие, людей. Да.
Ну это же в собственности, я думаю. Ну, Яндекс же все это выкупил.
Ну вот, например, поэтому... Wildberries одно время пересаживали людей прям вот на удаленку.
Да, Wildberries настолько пересаживали на удаленку, что теперь башню целую в Москве-Сити строят.
Вспомнилось кино «Стажировка в Google», пишет Дмитрий Катков. А что за «Стажировка в Google»? Мне вспоминается другой, мне вспоминается сериал «Кремниевая долина». Вот там хорошо описана вся эта история.
Я, честно говоря, не смотрел, да, тоже.
Там вот как раз они, вот этот офис, там вся история сериала вокруг того, что вот эти все разработчики из «Кремниевой долины», задроты такие классические, они создают стартап и вот пытаются как-то там его протолкнуть на рынок. Это комедийная история. Достаточно смешная. И вот они как раз там делают такой офис с этими смузи и всем прочим. Ну, там вот все вкалывают. И они там, типа, ну, пей свой смузи и работай там, типа, 24/7.
Да, ну, вот да,
вот.
Так.
Вот, да, вот ровно.
Оно так и работает.
Мы сделали вам смузи,
игровая
почему вы не
работаете? Игровая индустрия также
работает. Игровая индустрия вся на этих переработках. Да. У них там скандалы из-за этого безумные были, потому что люди уходят из игровой индустрии, причем уходят в никуда. Зачастую. То есть не из одного большого разработчика в другого, а просто вот в никуда делать так что-нибудь свое маленькое.
Во всех больших разработчиках одинаково примерно,
да,
плюс-минус.
Да, 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 потому что невозможно просто больше работать в этих условиях. А они все сидят. Посмотри, как выглядит офис Electronic Arts.
Да.
Боже мой. Ну, мечта просто. Это сказка. Так не бывает. Люди в таких условиях не работают. Но ты должен работать 17 часов в сутки. Типа того. Сидеть перед компом и кодить.
Буквально вчера виделся с человеком, который работает в IT-сфере. Он говорит, я сейчас работаю по 12-14 часов в день.
Угу.
Но он, правда, выглядит как человек, который реально работает. Он супер уставший, и у него нет этого офиса.
А так они все так выглядят, айтишники.
Ну да, ушатаны.
Они не просто так выглядят.
От жизни.
Да, и что-то смузи, и футбол
не знаю, помог. Вот товарищ у меня, который в 1С работает, нормально выглядит.
Потому что он работает в 1С.
Да-да-да.
Разбил я готовился.
А вот про кино «Стажировка в Google» я не видел. Но в какой-то момент это была тоже такая вот обманка. Как раз они эти офисы. Там, кстати, вот в этой Silicon Valley, в Кремниевой долине, там тоже вот это вот обыгрывалось, что разные компании, очень дефицитный рынок в Кремниевой долине, еще более дефицитный, на самом деле, чем у нас. на сотрудников. Огромное количество компаний, огромное количество стартапов, они разоряются, создаются и так далее. И вот там тоже с текучкой полный порядок. И поэтому для того, чтобы затащить сотрудника к себе и за собой его каким-то образом заморозить, придумывают массу уловок. И офис...
Климо делают.
Климо, да. Это в Apple. Вот этот офис, это как раз одна из подобных уловок. Первый шаг, это первая ловушка для неопытных. Что вот он придет в один офис и увидит там приставку PlayStation 4, а во втором PlayStation 5. PlayStation. Да, и он выберет ту, где PlayStation 5. А правее, человек, который шарит, он вообще уже на это не будет обращать внимания. Он пойдет смотреть на контракт, на акции компании, которые тебе выдадут вместе с твоим наймом. И когда ты сможешь этими акциями воспользоваться, сколько лет тебе надо будет отработать в компании для того, чтобы тебе были доступны твои акции и вот все прочее. Там целый... Американцы в этом смысле далеко от нас это ушли уже.
Акции возьми 3 по цене 2, то...
Вот это у нас, наверное. Да, у них там с этими акциями, ну там... Дикий капитализм, дикий, абсолютно.
Ну,
да.
Кстати, я знаю один большой
маркетплейс. Купи 2 бутылки по цене 3, и третью ты получишь бесплатно.
Большой маркетплейс, один из первых, наверное, даже первый в России.
Амазон.
Вот я тоже про Амазон подумал.
В России. Не будем делать рекламу, они выдавали своим сотрудникам акции компании.
Классика, да. Но воспользоваться ты ими можешь.
Только если ты отработаешь весь
контракт, а то и несколько контрактов.
Да, 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 ровно так же.
Да.
Ну, они растут, кстати.
Там. Ну, это вот все просто, почему мы вдруг про контракты, потому что это такие же уловки, как и эти все прекрасные офисы. Ну, вот кто-то таким... Но это говорит о борьбе за сотрудника. То есть это, на самом деле, опровергает ту новость, о которой мы сейчас с вами разговаривали. Это говорит о том, что идет борьба, потому что текучка кадров никому не нужна. Действительно, если ты нанимаешь себе сотрудника, и ты в него так или иначе какой-то тоже ресурс свой вкладываешь, ты вложился в эти офисы, ты хочешь, чтобы он у тебя работал долго.
Подожди, если ты в офисы вложился, ты не в сотрудника вложился, ты вложился в офисы.
Комфорт
сотрудника. Сотрудник уйдет, а офис у тебя останется. Это обман, конечно. В сотрудника ты можешь вложить, если ты отправишь его повышать квалификацию, научиться куда-то. Вот у меня, например, товарищ работает в IT, он тоже работает на удаленке.
В 1S?
Это другой. Угу. Другой. Он живет в Красноярске.
В 2S.
Да, в 3S. Он живет в Красноярске, работает здесь.
Как категория.
Причем у меня даже два знакомых таких есть из Красноярска. Вот. Один работает в Mail, а другой работает еще в одной компании. И они постоянно приезжают сюда за счет компании повышать квалификацию. Угу. Им оплачивают билеты, проживание в гостинице. И вот это вот все.
А после повышения квалификации...
Им добавляют зарплату.
Добавляют зарплату. Ну, да. Это вот, да, тоже. Это вот...
И они женой, при это этом они живут в Красноярске по красноярским ценам, хотя они не сильно меньше, чем в Москве, они плюс-минус то же самое.
Это...
Но там все равно просто свое родное.
Все равно
там,
дешевле.
Да. Ну, да, дешевле.
Как ни крути. Вот да. Когда говорят около московские
а при этом
цены,
получают,
это не московские цены.
При этом получают московскую зарплату IT-компании.
Круто. Слушай, очень круто. Да. Я знаю, что большие банки крупные вот так делают, что у них сотрудники разбросаны, разрабы именно, да, разбросаны по всей России.
Да разрабы вообще не привязаны.
Да, то есть они живут просто у себя дома.
Есть вообще люди, которые живут в Таиланде и вот так же работают.
У меня есть такой пример.
Да.
Для меня это, да, конечно, вообще... Для меня это, конечно, очень странно.
У компьютера самая сложная работа. Больше 4 часов в день сидишь, уже голова начинает болеть, пишет Евгений.
Гореть.
Ну да. Это вообще, мягко говоря, не легкая вся история.
Я не знаю, как люди вообще работают из дома.
Ярким огнем.
Из дома?
Жидем.
Слушай, я тоже не понимаю. Я вот не могу. Но правда ради, я же и не разработчик.
Ну нет, хорошо.
Войди.
Все равно что-то нужно сделать дома, а такое частенько бывает, тебе просто становится лень.
Что именно?
Ну, что-нибудь по работе.
Ну, тебе становится лень? Я делаю по работе, если дома работаю.
Ну, вот,
да типа, это же кайф работать дома.
Вот, вообще не кайф. Мне вообще
не кайф. Я не знаю, это намного лучше,
чем... Ну, типа,
чем...
знаешь, как...
Ты не тратишь денег и времени на дорогу. Ты проснулся и уже на работе.
Вот это плохо ужасно, по мне, да? Как многие говорят, типа...
Там нет, ты можешь поспать на 2 часа дольше.
В 9 часов совещания.
Ты можешь поспать на 2 часа.
Я даже зубы не почистил. Встал перед этим компьютером, причесался, типа, и погнали.
Ой, я помню эти мемы. Это даже в новостях была история, когда человек сидел в пиджаке, в рубашке, А его вовремя не выключили из трансляции, он встал, а там в трусах.
Ты знаешь, что так ведущие новостей на телевидении работают?
В трусах.
Не в трусах. Не в трусах, а просто у них...
Они без трусов,
да? Я когда ребенка в телецентр попал, я был очень сильно удивлен, потому что, ну, у него сверху пиджак, галстук, рубашка, а снизу, типа, знаешь, треники. Не, шорты, летом шорты, я видел это.
Джинсы, да.
Да, тапки, знаешь, типа кроксов.
Ну, это все, кстати говоря, справедливости ради... Да. Все меньше этого, потому что очень много сейчас, если вы смотрите новости, очень много стоячих, ну, да, студий, и уже так, конечно, не поработает.
А еще они не в своей одежде работают, их покупают.
Да, это понятно. Да.
Нет, просто многие этого не знают.
Даже вряд ли, ну, где-то покупают, а где-то, ну, просто есть какой-то.
Да-да-да.
Вот, откуда-то они ее берут, потом туда же ее и возвращают, скорее всего.
Знаете, когда раньше вот все эти беглые конторы были в России, наверное, сейчас тоже, просто я помню времена, когда такая контора была с восточным именем женщины. Их было очень много в России, и туда Первый канал, знаете, типа программ «Модный приговор» и так далее, просто закупались чемоданами, пакетами, баулами. И то, что потом, ну, не подходило, они сдавали это. И если этот человек был перед тобой в кассе, это была катастрофа.
Я, честно, вообще не понял, о чем ты говоришь. Ну, ладно.
Ну, телевизионщики приходили в магазин, набирали кучу одежды, да, ну, типа «Модный приговор», обратно, там же много образов.
Да.
Не все же нужно.
Да. Они я не понял, что за восточная женщина.
А вот я написали уже.
Да.
Евгений.
Евгений пишет.
Локоворлд.
Господи, ты боже мой. Реально. Никогда не думал.
Такая певица у нас еще есть.
Да, да, да. Никогда не думал с этой стороны. Вообще, я сейчас в шоке. Понял. Все, ладно. Ну, до сих пор, на самом деле, это происходит, но это уже особенности отдельных профессий, мы все-таки не об этом. Мы из дома работали, когда начинали, и какой кайф, когда смогли снять себе офис в соседнем подвале. Сразу продуктивность в 3 раза прыгнула. Вот я с этим согласен.
Конечно.
Да. Я прям даже чувствовал, когда вот, ну, была вся эта удаленка, там, тогда, когда мы на удаленке эфиры все эти вели, но у тебя темп другой. Просто ты в другом темпе начинаешь работать.
Просто в другом темпе.
Практически, да. И все равно так или иначе на какие-то вещи ты отвлекаешься дома. Плюс вот это... У тебя пропадает, многие, когда начинают говорить про минусы удаленки.
Особенно у тебя совещание, это папа, я покакал.
Это да. Это вообще, это отдельное, да. У тебя.
Я представил, как ты это говоришь.
Помимо ощущения работы, то, что у тебя нету дома, у тебя пропадает еще более важная вещь. У тебя пропадает ощущение дома. Ты перестаешь ассоциировать свой дом с чем-то хорошим местом, куда ты приходишь, как раз как со своей крепостью, где ты можешь отдохнуть от рабочих будней.
Сколько
и так далее.
У тебя детей?
Ты начинаешь... 2.
Отдохнуть.
Да, да, понятно. Но нет, все равно. Отдохнуть. Я дом никаким...
А сколько им лет?
Мало еще.
Ну, 5 и 2. Через... А, нормально. Нормально.
Еще нет 5,
уже что-то еще одного заведешь, и отдых тебя... ты забудешь.
Не-не-не, у тебя не ассоциируется просто дом. Дом начинает ассоциироваться с работой, но при этом это все еще дом. Но не, при этом не до конца работа. То есть ты где-то между застреваешь. У тебя нет вот этой...
В текстурах.
Разграничения, да, застреваешь в текстурах. Разграничения нет. Но я давным-давно не работаю на удаленке. Слава богу, поэтому ничего не могу по этому поводу сказать. Это вот говорят люди, которые исследуют это как явление, которое достаточно новое.
Я работаю на удаленке.
Приходите нормально в мой дом, мои двери открыты.
Нет. Главное...
Будем песни вам петь и вином угощать.
Дмитрий Катков пишет, главный недостаток работы дома — отсутствие дедлайна. Нет, почему дедлайн у вас как раз
почему? Дедлайн такой же.
Да. Какая разница?
Какая разница,
да. Где вы работаете, дедлайн остается.
Алекс пишет, на удаленке ты лишаешься работы как место, куда можешь прийти отдохнуть от домашних.
Ну, это, кстати говоря, да. И об этом тоже многие говорят. Вот ты говоришь, у тебя вот сколько у меня детей? У меня был коллега, у которого 5 детей.
У тебя даже есть коллега, у которого 5 детей?
Да.
И он...
Даже больше.
И он приходил на... Ну, они все с ним. Он приходил на работу каждый раз. И он говорит, вы не понимаете, это для... Я здесь отдыхаю. Говорит, вот, я сейчас кайфую. Типа, вот тут
кайфуем! Да. Сегодня мы с тобой
наконец-то
кайфуем.
Наконец-то нормальная музыка подъехала. Мы в НТЦ совмещаем и разработку, и апробацию в боевых условиях, пишет Андрей Первый. Ты не против денег, работаю дома, ты явно перерабатываешь, мне не нравится работать дома. Не понял я, что имел в виду Дмитрий Катков. Ты не против денег, работаю дома, ты явно перерабатываешь, мне не нравится работать дома, ни одного знака препинания.
Работая дома, ты явно перерабатываешь, мне не нравится работать дома. Это я понял, а что, ты не против денег?
Наоборот, перерабатываешь ты, работая дома. Мы говорили о том, что, ну и мы, и Костя вот из Митина говорит, наоборот, продуктивность меньше дома, а у Дмитрия Каткова, наоборот, ты перерабатываешь дома. Видите, у всех как-то по-разному.
Да минус работы дома у меня такой. Я все съедаю из холодильника, не могу остановиться.
Тут и такое, да, есть. 100%. Когда
а потом ты ночью наступает
дома,
ночной дожор.
И треснул мир напополам. Гребит разлом.
На самом деле Москва и есть, пишет аутсайдер, такой большой крутой офис со всеми сервисами, доставками еды, одежды, любых вещей, только работает 24 на 7. Тебе не нужно время на жизнь,
одежда,
все же привезут.
Любых вещей, что это такое?
Это очень... одежды любых вещей, я сказал?
Да.
Одежды, запятая, любых вещей.
А.
Это очень философская история, вот то, что вы сейчас сказали, что Москва и есть один большой такой гигантский офис. Это... Ну, это глубокая мысль, прикольная, мне понравилось. Наверное, об этом говорят люди, которые...
Хотят в деревню.
Да, да. И говорят, что они не могут жить в мегаполисе. Наверное, говорят они вот ровно об этом же.
Пчел завести.
Пчел, скот.
Заведу себе пчел.
Очко вот это деревянное.
У пруда в Подмосковье.
Ну, прикольная мысль, мне прям понравилась она, что Москва — это такой большой офис. Ну, по факту, наверное, да. Наверное, так оно и есть.
Я вот когда супруге говорил, давай, может быть, этот дом рассмотрим где-нибудь, вот дом. Она говорит, это же пасеку можно завести. Я говорю, какая пасека?
Максимум будем пить у басика.
О, рифмы, рифмы в субботу.
Пасека, под пасеки — это резинки в магнитофоне.
Проблема в том, что сотрудники не хотят работать. Чтобы сделать работу, приходится брать больше сотрудников, которые потом меньше работают. И приходится брать еще больше сотрудников, пишет Валиан для Аллы. Странная схема, мне кажется, спорная. Где вы их возьмете? Все больше и больше этих сотрудников.
Нет. Если их нет.
Существует текучка, существует нехватка кадров. Она еще и вот именно из-за того, что есть нехватка кадров. То есть у тебя всегда потенциально на рынке...
Кадров,
просто наш эксперт говорит о том,
надо
что... Наш эксперт говорит о том, что
кадров.
У тебя как раз мало платят. И из-за этого текучка.
Мало платят?
О, мне кажется, наоборот. Мне кажется,
наоборот.
Ну, если мало все платят, говорят, что мало платят, давайте
значит,
так.
Мало платят.
А где платят много? Все эти люди выходят на биржу труда.
Много
где
платят,
много
платят?
Никто
куда
на биржу труда
уходят?
Из них не выходит.
Ну, имеется в виду
на рынок
труда.
Труда.
Да,
биржа прощения. Это другое.
Биржа труда это где без работы.
Да.
Да. Где платят много?
Где тебе предложат за...
Платят, платят. Отсюда и текучка.
Ну, давай
у тебя,
так, давай
у тебя
так, платят.
Зачем тогда изначально работает, там где платят мало?
10% вакансий, 10, может быть 7, оплачиваются очень хорошо. Реально, есть такие. Вот мы говорили об этом как раз, там есть зарплаты, там миллионы выше. И таких реально вакансий, ну, не больше 7%, на мой взгляд.
Хорошо, а почему всем должны платить миллион? Вся страна, да, не может получать миллион. Ну,
дело,
невозможно.
Дело не в этом, дело в рынке. Здесь дело в рынке. Вот если у тебя на средняя
опять
зарплата...
Опять этот рынок запретить!
Да, вот он все порешает. Не успеете вы его запретить. Он в итоге, да, он в итоге все порешает.
Своей мохнатой лапой
у тебя
порешает.
Есть должность. В рамках этой должности в среднем по рынку есть зарплата там 100 тысяч рублей, например.
Допустим.
А у тебя на там 10 компаний 8 сотрудников. Есть нехватка кадров. Объективно существует. Причем во всех отраслях. И у тебя всегда найдется та компания, которая даст 110. И вот как раз сотрудник
за 10 тысяч рублей ты пойдешь в другую компанию.
Грубо говоря.
Пойдет.
Ну, грубо говоря. Но за 120%?
За 120.
За 120
хорошо, пойдет. Но нам хотя бы 20% разницы.
Пойдет.
Но
а потом
вот
будет компания, которая предложит 130 в итоге. Он пойдет туда.
Вот смотри.
Она всегда найдется.
Приведу пример.
Только это причина другая.
Приведу наоборот, пример из опыта. Вот есть, например, компания, в ней платят, грубо говоря, там... 90 тысяч рублей.
Да.
В среднем зарплата по рынку выше, допустим, 120.
Да.
Но там, где платят 90, там работа та же самая, но удаленно. А где платят 120, надо ходить в офис. И сотрудник, который работает удаленно за 90, лучше останется работать за 90.
100%. Да. Потому что он еще что-нибудь возьмет.
Да. Да. И заработает больше, чем 120, да. И будет ходить в офис и там делать больше работы.
Многие профессии просто не подразумевают. Значит, офису
надо предлагать 150. Для того, чтобы 200. Быть конкурентно способным.
Давайте сразу повышаем плату. Ну,
я за 400.
Может быть и 200. Это надо пробовать, надо смотреть. Может и 200, кстати говоря. Вполне. То есть, если учитывать, что человек этот, который работает дома, он может брать еще что-то.
Ну, он может еще такую 200. Же компанию возьмет.
Да, может быть и 200. Дело не в рынке. Компании с большой зарплатой должна иметь большой доход.
Да, безусловно. Ну, чтобы платить большую зарплату, ну, да. должен быть доход.
Мне нравится вот это. Прошу не озвучивать мой ник. Да. Не будем. Я инженер, у меня зарплата 175 тысяч рублей. Это много или мало? Я не понимаю. Когда знаю, что на моей вакансии в других компаниях платят больше, но текучка есть, а у меня в компании нет. Вот и вопрос. Ты я плохо ищу или в кругом обман? Слушайте, мне кажется, что, ну, если вы инженер... И у вас зарплата 175 тысяч рублей, достойная
Когда
зарплата.
Когда знаю, что на моей вакансии в других компаниях платят больше, но текучка есть, а у меня в компании нет. Что это значит?
Не имеется в виду, есть смысл ему переходить на другую работу?
Зарплата.
Да, на другую работу ему есть смысл или переходить за 200, условно
говоря.
Зависит от того,
насколько
больше
там платят.
Но там будет текучка. А тут у него все хорошо за
175. Ну, то есть там люди не держатся по определенной какой-то причине. 175 вот он боится о том, что он придет туда, и ему там скажут... Друг, ты там, вот тебе еще работа, вот еще работа.
Ну,
и там
либо через полгода по 12 скажешь, часов, до свидания.
Да. Тоже фактор. Это, кстати говоря, плюс как раз того, что оставаться на конкретном каком-то месте, да, несмотря на... Ну, короче, не знаю, спорный вопрос с текучкой. Посмотрим, кто завтра будет на нашем месте, вдруг до нас дотечет. Евгений Воркунов, Георгий Осипов.
И Георгий Бабаян.
Всем счастливо.
Пока.